Здравствуйте. Сегодня 30 июля. У нас в гостях Евгений Сарапулов, и у него сегодня урок «Закон ожидания. От разочарования к уверенности». Ведет урок Александр Пшеничный. Ребята, кто хочет задать вопросы голосом, пожалуйста, пишите слово «микрофон», имя свое, и тогда я по мере нашего урока буду вас подключать. Евгений,
привет,
пожалуйста.
Евгений.
Привет, здравствуйте, Евгений. Всем привет.
Рады мы тебя слышать у нас в гостях. У нас формат такой, когда ты у нас впервые, просьба немножечко себе рассказать и о той теме, которая обозначена у нас вот на слайде, мы ее видим, да? А дальше уже такой диалог, вопросы, ответы в таком свободном формате. Тебе как комфортно на «ты», на «вы» обращаться?
Для меня на «ты». Но кто вдруг захочет на «вы», не препятствую, пожалуйста. Отлично. То есть на «ты» очень хорошо.
Угу. Замечательно. Ну, давай тогда начнем. Вот ты хозяин этого урока, пожалуйста.
Спасибо. Ну, во-первых, для меня честь появиться перед людьми, которых я не знаю. И это при том, что мы примерно месяц назад познакомились, и даже, по-моему, недели три назад. И так активно у нас пошли контакты, что мне позволили даже преподавать. Я считаю, что это очень большая честь, потому что обычно позволяют преподавать тем, кто, ну, хотя бы, там, не знаю, несколько месяцев, возможно. Поэтому это огромный кредит доверия, и я крайне ценю людей, которые меня авансируют доверием. Всегда это, конечно, напрягает, потому что это ожидание от тебя чего-то хорошего, нормального. В общем, я, наверное, родился психологом. Мама с папой об этом не знали, но родился я уже запрограммированный в генах психологом, так что чем бы я ни занимался, а занимался я разными вещами, хотел стать космонавтом, ездить на машине через всю страну, дальнобойщиком работать. Папа хотел, чтобы я был железнодорожником, мама, чтобы я был хирургом. И сам я даже был офицером-пограничником, 2 года прослужил на пограничной заставе. Но в конечном итоге я психологом стал, выучился в Санкт-Петербурге, получил свое образование и практиковался в самых разных сферах. С биатлонистами работал, психологом. То есть мне спортивная психология крайне любопытна. Чемпионат мира по футболу проходил, и я постоянно с друзьями говорил в своих эфирах, комментировал разные ситуации. И приходилось заниматься, конечно, экстремальной психологией, в частности, в Беслане побывал, где пострадали люди от террористического акта, и общался с людьми, которые были как раз в том спортзале, где весь этот ужас произошел. С детьми общался и со взрослыми. Ну, кроме этого, конечно же, мне не чужды популярные вещи. Я люблю иногда потанцевать рэп. Раньше танцевал на дискотеках. У меня был такой пластичный брейк, у моего противника, партнера был металлический такой жесткий брейк. Вот кто кого перетанцует. Я до сих пор даже иногда с детьми, у меня их четверо, кстати, 3 дочки, 1 сын, тоже иногда подплясываю, танцую. Очень классно это соединяет нас. Ну, жизнь моя складывалась по-разному. В конечном итоге я защитил кандидатскую по этике, исследовал феномен доверия, веры в победу, как верить любимым людям, друзьям, там, в себя верить и так далее. Заведовал кафедрой психологии в свое время, но мне университетская атмосфера не очень нравится. Там слишком много заумности и такой сухости. Вот знаете, как мел берешь, жуешь его, и ощущение вот это, да? Поэтому я оттуда в конечном итоге ушел, и уже 5 лет веду ток-шоу на радио и занимаюсь массой всяких дел. Буквально недавно расписал гранты для некоторых организаций, то есть они занимаются бизнесом, а я говорю: ребят, надо вам что-то такое сделать, чтобы общество и власть имущие поняли, что вы любите людей, можете им помочь. Если вы в свой карман кладете много денег, вы делитесь так, что никто не завидует вам черной завистью. ну что еще? Жена моя из Питера, а я из Читы. Читай, это место, куда ссылали декабристов. В общем, это самое как бы наипоганейшее место в России. Вот там я родился, представляете, в трущобах российских. Ну, в конечном итоге, благодаря, наверное, моим родителям, это точно, прекрасные люди. И моим друзьям, несомненно, то есть без них я бы не стал тем, кем я являюсь. Ибо без моей жены и детей я бы вообще так и остался серой мышью в толпе. То есть я считаю, кстати, это моя такая четкая позиция, если ты с семьей в одной команде, вы как, вот ты капитан, да, отец, они твои боцманы там и так далее, иногда тебя заменяют как капитан, а жена тоже как капитан бывает. Вот если вы одна команда, все, считай, что по плечу любая тяжесть, любая проблема, все решается. Ну, о себе пока хватит. Тема, я думаю, об этом нужно чуть подробнее сказать, закон ожидания. Вот сейчас я не знаю, кто меня слушает, но я уже, ребята, от вас кое-чего ожидаю. Ожидаю, что вы будете внимательно меня слушать. Ожидаю, что будете задавать мне вопросы. Ожидаю, что будете задавать не только какие-то сложные, заумные вопросы, наивные и даже глупые. То есть все идет в ход, потому что жизнь иногда сама задает нам наивные вопросы, когда мы слишком умничаем. Вот. Для того, чтобы нам вот этот баланс сохранять, предлагаю задавать самые разные вопросы. Значит, тема закона ожидания касается разных сторон жизни. Например, вы ожидаете чего-то от меня, но чтобы ваше ожидание исполнилось, вам нельзя просто так ждать от меня чего-то. Я буквально недавно прочитал статью о какой-то, типа, известная актриса, уж не помню кто, но во всяком случае вот актриса, да, она говорит, я жду свою любовь, жду не дождусь, пока не могу дождаться. У меня не было возможности с ней поговорить, но я через своих знакомых передал, говорю, вы передайте ей, ждать не надо. То есть ожидание – это всегда действие. Когда ты ждешь, ты должен действовать. Поэтому нужно готовиться к встрече с тем, кого ты полюбишь в будущем. Если ты не готовишься, твое ожидание, оно так и не осуществится, то есть любовь пройдет мимо. Поэтому просто так ждать. Закон ожидания гласит, ожидай лучшего от всего, что вокруг происходит, ожидай лучшего. Поэтому в бизнесе, в семье, в личном развитии, во взаимоотношениях всегда нужно задаваться вопросом, чего мне надо ожидать от людей и какова реальность. Ну, например, чтобы вы получили от меня какую-то пользу, вам надо понять, кто я такой. Потому что я могу играть разные роли, надевать на себя маски, но как понять, где я являюсь самим собой, кстати говоря, не всегда полезно быть самим собой. Иногда хорошо сыграть какую-то игру, типа спектакля разыграть, потом выйти со сцены и сказать, ну все, ребят, спектакль закончился, давайте мы тему развиваем уже в нашем реале. Иногда без игры, без театра некоторые проблемы не решить. Вот где-то полтора, по-моему, два года назад шел фильм «Пророк» Николас Кейдж в главной роли. Он сыграл, значит, героя, который мог предсказать что-то о будущем каждого человека на 3-5 минут. Но была женщина, которую он сильно любил, и вот то, что касалось этой женщины, он мог предсказать буквально на несколько месяцев вперед, на год. В общем, фильм такой экшен, не очень может быть такой классный, но была сказана одна идея. Супер просто. Если ты увидел будущее, оно никогда таким не останется, каким ты его увидел, потому что оно уже меняет настоящее. То есть я посмотрел университет лидерства, да, сегодня смотрю, так, моя фамилия, имя уже есть, 30 июля, с 19 до 21. Я понимаю, что кто-то уже зашел и увидел это будущее. То есть подумал про себя, о, вот этот чел, Евгений, сегодня появится, будет с нами общаться. Интересно, что это за человек? Какие-то предположения у вас появились, мысли, чувства, вы, может быть, о теме узнали, тема интересна или не очень. Но все это вас автоматически сразу устремило в будущее. И вот давайте расшифруем чуть подробнее вот эту мысль из фильма «Пророк». Если ты увидел будущее, оно никогда таким не останется, каким ты его увидел. Потому что оно уже сейчас меняет настоящее. Поэтому, если мы неправильно увидели будущее, оно неправильно меняет настоящее, и мы, сталкиваясь с этим будущим, не готовы к нему. Не готовы любить, не готовы работать, не готовы преодолевать проблемы, и у нас масса ошибок возникает. Закон ожидания – это, в принципе, закон того, чего мне ждать от будущего. Как мне видеть будущее? Каким? Вообще, имею ли я право видеть это будущее? Оно ведь как бы не зависит вроде от нас. Но мне думается, что мы благодаря нашей вере, вот, например, я верю, что вы хорошие люди. Ну, честное слово, хочется в это верить. Правда, в нашей такой жизни не ахти, особенно в России. Хочется верить. Вот я верю, да? Я говорю, с кем бы я ни встретился в университете лидерства, даже если он окажется редиской, горькой, неприятной, но редиска, она же полезная. Что-то полезное все равно у этого человека будет, если даже он будет зануда, ну или что-то в этом роде. Вот это вступление. Значит, я предлагаю всем, кто сейчас подключился, поближе познакомиться с реальностью, то есть с Евгением, задать вопрос, любой вопрос. Значит, у меня, конечно, есть право не на все вопросы ответить, касаемые меня лично, а вот тема закона ожидания, пожалуйста. Ну, например, одна девушка училась на третьем курсе филфака, спрашивает меня: «Евгений, скажите, как мне сделать так, чтобы парень, которого я люблю, начал верить в такую же любовь, в какую верю я?» Я говорю: «Ну ты вообще». То есть та любовь, в которую ты веришь, это типа такая самая реальная, настоящая любовь. Она, ну типа того, я говорю: «Знаешь, это же твое субъективное мнение, то есть ты что-то можешь думать о любви, и что-то в этом есть правильное, истинное. Но есть и чисто твое субъективное. А вот парень, который тоже верит в какую-то любовь, у него, может быть, какие-то свои тараканы в голове, и там процентов на 90 он просто, ну, ошибается, да. У него иллюзии. Он вообще не в теме. И получается, что тебе нужно сделать так, чтобы он не вообще в твою любовь поверил, а в ту часть твоей любви, вот у тебя 100%, да, любви. Из этих 100% 70% это нормально, а 30% это что-то тоже такое. Не то, в общем. И тебе надо сделать так, чтобы он поверил в эти 70%. А может быть, ты преувеличиваешь, у тебя процентов на 5 всего. Мозги, сердце твое правильно работает. Тебе самой надо многое что исправить. И вот закон ожидания, он во всем этом, во всех этих сложностях, он работает. Он пронизывает нашу жизнь. Если перейти на бизнес, то здесь тоже возникает вопрос. Например, буквально вот сейчас я процитирую, читал я в одном журнале, по-моему, SEO называется, или «Секрет фирмы». Такой приличный журнальчик, кстати. Да, SEO. Значит, в этом журнале автор статьи Антон Копаев, гендиректор ЗАО «Бизнес.ком», издатель журнала SEO, кстати говоря, цитирую его. Вот он говорит: «Сегодня уже очевидно, что с наименьшими потерями глобальный экономический кризис преодолели компании с сильными лидерами». Сильный лидер – это человек, который ожидает от своей компании и от себя успеха. Он всегда этого ожидает, даже если он постоянно совершает ошибки, у него неудачи, он постоянно в проблемах, ему создают эти проблемы. Но, несмотря ни на что, он ожидает, что он сможет достичь успеха, он сможет опять встать, пойти вперед. Он точно так же ожидает от своей команды, что ребята, как и он, будут подражать ему, он будет заражать их, да, вот этими своими, своим отношением, своей позицией. Поэтому в бизнесе, например, лидер тоже не всегда адекватно оценивает свои силы, и иногда он перенапрягает свою компанию, своих людей тем, что начинает очень сильно верить в успех компании. Но если посмотреть на развитие любой компании, есть спады, есть успех. Это как волна. То ты вверху, то внизу. И невозможно всегда, чтобы рост был. Денежный, например. Я где-то 2 года назад работал с компанией РЖД. И вот мы реализовывали проект «Как сохранить молодой кадровый потенциал незарплатным ресурсом». То есть компания большая, крупная, но тоже не может постоянно увеличивать зарплаты. И в конечном итоге нужно, чтобы люди работали не только за зарплату. И в этом смысле нельзя, чтобы коллектив той же компании РЖД или вот той компании, в которой вы работаете, чтобы вы постоянно ожидали, что вам будут повышать зарплату. Знаете, ценности жизни, они ведь оцениваются не только деньгами. Есть вещи, которые за деньги никогда не купишь. Любовь, улыбку ребенка или нежное прикосновение любящего друга, там, жены, да, мужа. Вот сейчас в Москве жарень стояла, да, стоит, продолжает. Дождя нет. Кто? Какие деньги заплатит, чтобы дождь был? Нереально просто. Mm-hmm. Вот и получается, что сильные лидеры, они иногда преувеличивают свои способности и начинают ожидать от своей компании, от себя сверх чего-то, да. Ребята перенапрягаются. В общем, сейчас я вот это все по кочкам скачу, можно сказать, не раскрываю до конца для того, чтобы те, кто меня слушают, вы, ну, скажем так, увидели, поняли, почувствовали, какой спектр закона ожидания.
Ну вот у нас возник вопрос, Евгений. Да, Сергей, ты в эфире.
Алло, всем привет.
Здравствуйте, Сергей.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть сфера, есть знания. Вот вы можете мне пояснить, что это такое? И вообще по жизни, чем лучше руководствоваться?
Скажите, пожалуйста, Сергей, вы лично чаще верите и поступаете по вере, или чаще вы собираете знания и поступаете на основе собранных знаний?
Ну, это все по ситуации, скажем так. Это нельзя так сразу. На данный момент я получаю знания, общаюсь с
вами. Вы женатый человек, у вас семья есть или холостой?
Холостой.
У вас есть знакомая девушка?
Ну, конечно, есть.
Да, я и не сомневался.
Смотря в каком плане, что вы имеете в виду знакомые?
Знакомая, ну, это та, с которой вы встречаетесь, общаетесь, то есть, можно сказать, близкий друг.
Ну, близких людей у меня много, даже и девушек, с которыми я могу поговорить и о семье, и о чем угодно. Даже они мне могут рассказать, что маме не могут рассказать, какие есть ли. А именно в плане любви и влюбленности, как такового еще нет.
Вот, например, давайте возьмем две вещи. Любовь и дружба. Где чаще всего вы используете веру? В отношениях любви или в отношениях дружбы? Трудно сразу сказать или...
Сразу трудно, да, поскольку...
Но если вы вспомните, когда вы влюблялись, когда страсть появлялась или вот какие-то такие чувства...
Да, понимаю, там даже не думаешь ни о чем.
Вот, знание там почти, оно просто куда-то уходит, да? Веришь. Я верю, мне ничего не надо, потому что мне хорошо. Но когда возникают проблемы в любви или в дружбе, мы начинаем задумываться, анализировать, сопоставлять, что к чему, и уже на основе знаний. Вы знаете, вот вера и знание – это как лодка, в которой 2 весла. Если одно весло, ты постоянно будешь в одну сторону грести, и так и не будешь успешно плыть дальше. Поэтому в одних случаях нужно больше пользоваться верой, в других случаях больше пользоваться знанием. Например, в отношениях, ну вот сейчас мы с вами общаемся, я думаю, что прежде чем вам получить знания от меня, вам нужно было поверить, что я могу дать вам какой-то вразумительный ответ. Причем, скорее всего, это интуитивно происходит с человеком, как и с вами, как со мной. Когда вы меня начинаете слушать, у вас автоматически анализ происходит, у вас увеличивается знание. Что-то из моих рассуждений согласуется с вашими убеждениями, что-то вы оцениваете, 50 на 50, а к чему-то у вас скепсис, возможно, возникает. Но если у вас увеличивается доверие ко мне, то вера начинает играть все большую роль в наших отношениях с вами.
То есть вы имеете в виду вера, так скажем, на неком интуитивном уровне, да, на уровне чувств?
Вы знаете, вера есть, она вообще из разных сторон состоит. Одна из сторон – это врожденная способность верить. Мы рождаемся, мы ничего не знаем. Мы доверяем своим родителям, верим, что они нам говорят. Если они говорят, например, что стул – это стол, мы верим, что это стол. Что если мячик, он квадратный, мы верим. То есть это наивная такая, совершенно наивная вера. Потом мы развиваемся, и у нас появляется разумная вера. Индивидуально. Поэтому есть разные виды веры. В жизни важно. Вот, например, есть научная вера. Есть вера детская, слепая. Иногда наивная вера важнее, чем научная вера в решении некоторых вопросов. Поэтому для того, чтобы... Вот можно еще так оценить. Чтобы вера была... Ну, такая основательная, нужно, чтобы там были три компонента. Знание, эмоции или чувства и воля. То есть, все мы не знаем в этом мире, но нам нужны какие-то хотя бы знания, чтобы мы могли объяснить. Ну, например, вот сейчас вы мне доверяете, если честно?
Ну, у меня нет противоречий, получается, доверяю.
Да, получается, доверяете. Но доверяете, потому что вы продолжаете анализировать то, что я говорю. Я задаю вопросы, вы отвечаете, вы мне задаете вопрос. И в конечном итоге у вас появляется знание, которое помогает вам принимать решение дальше слушать меня и доверять мне. Но в то же время вы прилагаете усилия воли. Я думаю, что пока я рассуждал, возможно, у вас возникала мысль, ну вот здесь как-то мне не очень, а почему он об этом не сказал? Где-то у вас появлялось желание дальше слушать, где-то нет. То есть какой бы я интересный человек ни был, все равно все может надоедать, все может становиться монотонным.
Это, в любом случае есть желание, просто у меня внутренний диалог происходит одновременно, как бы где-то согласиться, а вроде бы где-то и не согласиться.
Да, но поскольку я рулю, я на этом капитанском мостике, поэтому мы подумали, и я решил. Я когда диссертацию писал по феномену веры, любопытную вещь обнаружил. Оказывается, если мы во что-то верим, причем начиная верю в себя, верю в людей, верю во что-то сверхъестественное, в Бога там и так далее, это всегда не... 50 на 50 ситуация. Если я верю тренеру, например, в спорте, вы спортом занимались?
Ну, конечно, занимался.
А каким, кстати? Я легкой атлетикой занимался, профессионально.
Ну, я всем и легкой, и лыжами, и самбо, и пикюсинцай занимался.
О.
Много чем.
Ну вот, тем более, вы понимаете, когда ты хочешь, чтобы тренер тебя чему-то научил, тебе нужно подчиниться ему. Поверить, что его технология, его методика, она нормальная. Время от времени возникают сомнения или злость на тренера, что он какой-то там жесткий и так далее. Дисциплина излишняя может быть. И получается, что в любом случае, если вы ему верите, вы подчиняетесь ему, покоряетесь, вы свою волю отдаете в управление ему. И он взамен обещает сделать нас чемпионами или более сильными, более уверенными. И вот вера – это всегда такая штука. Точно так же в любви или в профессиональном развитии, в личном, или вот сейчас в нашей беседе. чтобы вы получили
ответ. Я могу верить человеку, если, допустим, у меня внутреннее напряжение происходит, он все равно должен меня к себе расположить, я же не могу слепую верить.
Вы знаете, если есть время, то хорошо, но когда нет времени, а приходится решать в кризисной, критической ситуации, кому верить, вот тогда сложнее бывает. Правда? Потому что сейчас мы можем вести диалог, вопросы, ответы, оценили, проанализировали, у нас элементарно есть время для этого. Это благоприятные условия. Я считаю, что нужно в этих благоприятных условиях даже напрягать друг друга. То есть, вот если мы хотим с вами развиваться и лучше понять, что такое вера и знание, и где баланс, и что важнее, опять же я скажу, иногда важнее вера, иногда важнее знание. Но они друг друга должны сменять. Нельзя, чтобы только вера шла всегда впереди, или только знание. Но если мы хотим с вами развиваться, нам надо друг друга периодически напрягать. То есть нельзя только в благоприятных условиях. То есть мне, ой, что-то Сергею не понравилось. И я сразу в отход иду. Жизнь такая штука, как я вот понял, что если тебя что-то не напрягает, ты сильнее не становишься. И конфликт, например, в отношениях, столкновение мнений, иногда единственный способ, чтобы сдвинуться и больше, лучше понять, как надо верить. Так что спасибо, что вы мне сейчас сказали, вот я услышал, к чему-то у вас расположение есть, вы в гармонии со мной, где-то у вас не вполне согласие возникает. Я бы даже очень хотел сейчас услышать, в чем вы, ну, чувствуете, например, что... А вы по-другому.
Ну, я оставляю некий резерв, допустим, для того, чтобы... Потому что у меня нет достаточно знаний, чтобы, допустим, полностью доверять. На определенном промежутке времени сейчас я доверяю. Но, соответственно, когда расширяются определенные границы, уже исходя из твоего жизненного опыта, начинаешь уже что-то состыковываться, что-то не состыковываться. Как бы.
Вот. И это хорошо, что вы такой человек, потому что есть люди, которые эмоционально зажигаются, вот я часто так практикую, вижу, люди начинают мне доверять. Я эмоционально там песню спел, умею играть на гитаре, или какие-то еще вещи подключил, и они настолько мне начинают верить, что у них утрачивается критическая оценка того, о чем я говорю. В конечном итоге потом я говорю, ребята, только что я лапшу на уши вам навешал, а вы в это поверили. Как же так случилось? Это хорошо, я нормальный человек, я вам об этом сказал. А вы в это поверили, это знание, которое начинает на вас влиять. Так что вот в этом смысле, только что вы этот закон ожидания, который воплощается, вот вера и знание, это как два весла, использовали. То есть вы мне верите, но в то же время анализируете. Но в определенный момент нашей беседы вам... Несмотря на весь ваш анализ, приходится опять принимать решение, я буду верить или нет. То есть вера – это всегда риск. Знание, оно не такое рискованное, как вера. Но чтобы риск был оправданный, нужно постоянно…
Я верю, но я не ставлю, как бы не кладу все на одну чашу, скажем так.
Во. Согласен. Ну что, Сергей, я прям так вдохновлен. В нашей беседе я кое-что для себя тоже открыл. Хотите предположить, что?
Интрига создана.
Во всяком случае, спасибо, Сергей. Вы откуда позвонили? Где живете?
В Москве.
О, кстати, скажите, вот женщины чаще верят или основывают свои действия на знаниях по сравнению с мужчинами?
Ну, мне кажется, до определенного промежутка времени, если, допустим, если молодое поколение, то там более эмоциональное, там анализы отсутствуют. Но когда уже приходится брать какую-то ответственность на себя, соответственно, уже идет логика.
Вы Как оцениваете, когда женщина становится большим политиком, или вот Ангела Меркель в Германии, вообще главный человек, вот когда женщина становится такой очень влиятельной, она утрачивает способность верить? Мне кажется, женщины все-таки в большей мере умеют верить, у них интуиция развита, и благодаря этому они, часто не имея таких знаний, например, как мы, мужчины, потому что нам нравится иметь знания, это факты, это сила сразу, да, нам нравятся эти все дела. Но женщина, которая становится такой очень почетной, знаменитой, уверенной, сильной, не утрачивает ли она свою женственность и в том числе свою женскую интуицию? Как вот вы, встречаясь с такими?
Исходя из своих знаний, поскольку я знаю, что каждый человек, когда рождается, в нем закладывается определенная энергия изначально. Угу. Даже есть женщина, которая больше доминирует мужские энергии. И она, соответственно, ей даже да, приятен каким-то мужском общении, чем не к их женском. Таких очень много примеров. И тут как бы однозначного ответа я не могу, так скажем, сказать.
Да, однозначно вообще трудно о чем-то говорить, но в жизни приходится периодически говорить, нет, ребята, вот это черное, это белое, правда?
Поэтому если женщина на таком высоком уровне, как вы сказали, соответственно, в ней все-таки больше доминируют, наверное, мужские энергии. Потому что там бы ей бы было очень сложно давать отпор мужскому
энергии. У меня к тебе, Евгений, такой вопрос. Как ты лично решаешь вот по жизни, на основании знаний чаще, на основании знания или веры?
Надо сразу вспоминать конкретные ситуации, но...
Так, в среднем, там, или да, может, в форум, да.
Вообще, когда у меня отношения, например, с людьми хорошие, я чаще использую веру. Потому что знания требуют... Это так же, как уголь добывать в древности. Кирку взял, и ты давай... Или золото, да? Знания... То есть вера, она как-то и не добывается вроде. Вот ты либо веришь, либо нет. А знания ты приобретаешь его. Но получается, что вот когда у меня возникают проблемы с людьми, какие-то напряжения или конфликты, я начинаю больше использовать знания. Мне сложнее верить им. Но я понял такую интересную вещь. Оказывается, сила доверия, сила веры, она же не должна расти, как полевая трава или как пырей, например, а она должна приносить плод, чтобы в моменты, когда сила веры нужна, и я верю, это работает. Не все люди, к сожалению, в критические моменты получают эту силу, потому что их вера, она очень слабая. Так вот, когда сложные люди появляются у меня в жизни, или сложные обстоятельства, и мне трудно верить или доверять, я понимаю, что именно в эти моменты мне нужно все-таки, хоть и использовать знания, но начать опять практиковать доверие, рисковать. И я начинаю доверять, и сложные люди, тяжелые, они могут подставить, опять сделать больно, потому что они такие. Но, например, это члены семьи твои оказываются, или те, с кем ты работаешь, или твой начальник, это те, от кого ты не можешь уйти, убежать, это просто твои, да? И вот в этих случаях начинает закаляться твое доверие. И ты начинаешь потом понимать, а, вот, оказывается, не надо вообще доверять, а надо доверять, например, вот этим мыслям моей жены, когда она советует. А вот здесь, ну, пока доверять не стоит. И все нормально. И вот таким образом, да.
Скажи, можно так сказать, что вера начинается тогда, когда заканчивается знание? Вот я знаю, ну и как-то там действую. И вот наступает момент, когда мне знаний недостаточно, либо я не доверяю, ну как бы нет уверенности в этих знаниях. Это то же самое, что и знаний недостаточно. И да, тогда вот ничего другого не остается, вещь. Как поверить, нет?
Это всегда бывает. Чем больше человек знает, тем больше ему приходится верить. Кстати, чем меньше знает, тем меньше ему приходится верить. Но в любом случае знания нужно расширять, потому что если расширяешь знания, то ты расширяешь диапазон своей веры. То есть чем больше знаний, тем больше ты соприкасаешься с многогранностью жизни или многогранностью личности, или многогранностью там, бизнеса, да, ты познаешь его. И в конечном итоге ты принимаешь вызов веры. И ты должен учиться тогда дальше верить. А вера, чем больше знаний, тем больше ты соприкасаешься с ситуацией риска, неопределенности, неясности. Поэтому это всегда палка о двух концах. Человек, который много знает, он вроде бы уверен в себе, но если он не горделивый, не тщеславный, а такой адекватный человек, то у него сомнений тоже очень много. И при определенном большом объеме знаний возникает критическая точка, когда человек, я помню, кандидатскую защитил, думаю, надо же, такой умный стал. И в тот же момент у меня мысль, ты представляешь, как мало ты знаешь. То есть, чем больше я узнал, тем больше я понял, что я, как Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. Mm-hmm. А когда я знаю, что я ничего не знаю, это вообще великая мудрость, но как раз здесь начинается и вопрос веры. А во что дальше верить? Или как мне дальше верить? И вот это тоже, а это опять же закон ожидания. Чего мне дальше ожидать от себя, от других? Иногда человек надрывается, потому что он один идет, приобретает знания, и в момент X, когда знания много, но нужно и верить дальше, и ты понимаешь, что ты мало все-таки знаешь, не хватает людей рядом, которые бы посмотрели со стороны на ситуацию, которые были бы тоже примерно как ты, развиты так же, как ты. Поэтому если вот говорить о команде, либо семья, либо в бизнесе, всегда нужно развивать своих подчиненных или своих коллег, членов команды. Это, с одной стороны, неудобно, потому что чем сильнее они, тем они могут быть более острыми, критичными, и твои ошибки могут быть более ясными и выпуклыми, и они напрягать тебя будут этим, и тебе тяжелее ими манипулировать. Но в конечном итоге, когда вот эти критические моменты возникают, как мне дальше верить, чего ожидать, эти люди, они, находясь с тобой на одной платформе, такие же сильные, как и ты, они могут тебе подсказать, или советуясь вместе с ними, ты можешь принять более четкое решение. И меньше будет жертв.
Нет у тебя такого ощущения, что это хорошо, конечно, когда рядом близкие там по уровню к тебе люди, если я правильно тебя понял. Но вот когда мы говорим о вере, может быть, гораздо ценнее довериться, поверить человеку, который выше тебя по уровню. Вот он же немножко больше знает, он видит то, что ты не видишь. Ведь вера вообще возникает, когда я не вижу, а другой видит, он говорит, вот тебе туда надо идти. И ты немножко как слепой, да?
Ага. Это как папа, который берет малыша своего. Дети часто хотят на загривок, да, заползти на шею, сесть или возьми на ручки, чтобы видеть дальше. Да. И точно так же и мы. То есть то, о чем сейчас ты сказал, это верно. Но иногда нам, опять же, наша гордость
мешает. На более высокого по уровню человека, да, надо залазить? Ну так, образно.
Да, ну хорошо, если этот человек готов нам это позволить сделать. А еще бывает так, что и мы не хотим к нему подойти и сказать, ты покажи мне подальше, у нас потому что зависть и гордость нам мешает это сделать. И тоже очень важно в себе это преодолевать и признать его сильным, это же ведь признание, что ты дальше видишь и больше видишь, знаешь. Тоже это проблема. А так, действительно, ты правильно сказал, вообще без сильных людей, которые сильнее нас в чем-то, невозможно развиваться, укреплять и веру свою, и знания увеличивать. Поэтому всегда нужно искать людей, которые могут нам бросить вызов. И даже в людях слабых мы должны находить сильные стороны, потому что они могут потенциально не быть такими развитыми, как мы. И если мы вынуждены, например, вот мы работаем в команде, да, в компании, мы знаем, что мы целый год там будем работать. Если я хочу развиваться, я вижу, что у меня коллега не развивается как надо, он выполнил свою работу и все, больше не делает, а надо бы больше. тогда мне надо подумать о том, чтобы увидеть его сильные стороны, которые он, возможно, не видит, потенциал, и подумать о том, как его развивать, этот потенциал. Это тоже палка о двух концах, потому что он начнет развиваться, станет сильным, но его эгоистичность тоже начнет расти, и он нас начнет топтать. То есть закон ожидания нужно правильно использовать, учитывать вот эти вот разные моменты. Поэтому я люблю говорить не в общем вера, знания, там, закон ожидания, а говорить о ситуациях очень конкретных. Вот могу вспомнить Анджелину Джоли, если интересно. Сейчас фильм «Солт», она приехала в Москву недавно, пиарила его. У меня, кстати, желания не возникло идти на этот фильм. Но она однажды в интервью рассказала: сколько себя помню, я все время старалась отрицать, что Джон Войт – мой отец. К обиде на него за предательство добавилось желание доказать себе, ему и окружающим, что я могу добиться всего без фамилии Войт. Так поступают многие. Вот она прямо там вот крутится же, да, в этой тусовке. Николас Кейдж, например. И там разные другие люди известные. И получается, что вот он, отец, тот, рядом с которым она хотела чувствовать себя защищенной, там, подняться выше, чтобы он ее поднял, увидел. А там большие проблемы были. Она едва-едва его простила спустя много лет. И вот я думаю, что из-за этой проблемы, которая у нее с отцом возникла, у нее нарушилось понимание, как и чего ожидать от окружающих людей. Поэтому у нее были проблемы в личной жизни. Сейчас с Брэдом Питтом вроде бы более-менее ничего. Я считаю, что если ты не наладил отношения с отцом, причем неважно, если он не хочет налаживать эти отношения с тобой, важно, чтобы ты его уважал, нашел в себе силы уважать его, хотя бы за то, что он просто тебя родил. И если ты этого не делаешь, то ты, образно выражаясь, никогда не сможешь подняться на высоту, на которой стоит твой отец. И никогда не сможешь увидеть что-то в этой жизни. И как бы ты, каким бы альпинистом ни был по жизни, ты никогда на эту гору не заберешься без помощи отца. Если отец тебе не хочет помогать, ты его прости за то, что он тебе в душу накакал, образно выражаясь, да? И после этого ты сможешь на эту гору взобраться. И оттуда посмотришь то, что поможет тебе дальше для твоего развития. Но это как бы еще одна такая вот важная сторона, которая касается закона ожидания. Но это у меня отдельная тема отцовства. Я по ней, если потом будет желание у наших слушателей, об этом поговорю отдельно, да.
А вот скажи, пожалуйста, ну вот когда отец, допустим, не помогает, ну вот как ты говорил, но может быть это в такой форме это тоже помощь? То человек в результате попадает в некую ситуацию, ну, по-разному, конечно, бывает, но некоторым как раз это продвигает по жизни. Вот, кстати, я, знаешь, вот просто такой, просто вспомнил, вот в школе вспоминают двоечников и еще вспоминают учителей, которые особенно плохо относились. А когда немножко трезвым взглядом посмотрят, что, ну, в общем-то, получается, что они, можно сказать, тренировали и готовили такую устойчивость в жизни давали. Вот эти бредные учителя, которые просто вот кого-то, ну, можно сказать, там, гнобили, прямо вот, знаешь, вот, а в итоге сильные люди появлялись.
Вот. Это очень верно, но здесь есть две категории людей. Одни деспоты, которые просто за чужой счет пытаются жить, а есть люди жесткие сами по себе, но они так себя ведут, потому что хотят, чтобы мы были крепче, сильнее, увереннее, поэтому их дисциплина, их муштра, их требовательность, все это напрягает до ужаса, но в конечном итоге мы им действительно благодарны, потому что благодаря этому мы смогли напрячь себя сами, а так бы были лентяями, слюнтяями там, и ни к чему негодными людьми. Но тут всегда, вот я, например, как отец, бываю строг со своими детьми. Они ожидают от меня защиты, поддержки, понимания. И бывает, что я в своей строгости, и бывает часто справедливо, они заслуживают, но моя строгость превращается в гнев, в агрессию. и мои дети запоминают мой гнев. Они не запоминают справедливость моей реакции, моего отношения. И не делают правильный вывод. Поэтому проблема, когда вот эти вот взрослые люди, о которых сейчас ты говорил, в лице учителей, наставников или отцов, если они перегибают палку. Поэтому я сейчас обращаюсь ко всем отцам, ко всем начальникам, ко всем, кто имеет власть над другими. Вы периодически разговариваете со своими близкими людьми или коллегами и вспоминайте те ситуации, о которых у вас остался осадок какой-то. Может быть, вы там зашкалили в своих эмоциях или в выражениях, потому что, вспоминая это и спрашивая, ну, ребята, мне кажется, что я тут перегнул палку. Это вот даже если это уже прошло все, там у них отложилось, и неправильные выводы они сделали, но если мы вернулись в это прошлое и извинились, то автоматически запускается механизм, который позволяет нашим подчиненным или детям, в общем, тем, кто нас вынужден слушать, они вдруг начинают чувствовать ту силу, которую как раз мы и хотели им передать в виде знаний, в виде веры, в виде там наставлений, что там тогда было. И уже вот этот гнев, ярость, которые испортили все, мы их, ну, скажем так, убрали тем, что мы... Я, например, стараюсь каждый вечер приходить перед сном к своим детям и, ну, хотя бы минут пять с ними посидеть, поговорить, чтобы вспомнить прошедший день и какие-то ситуации сгладить, если вдруг там был перенапряг.
Евгений, а скажи, пожалуйста, важно извиниться, вот проговорить это, сказать и озвучить, или вот даже вот это просто понять? Потому что иногда, знаешь, создается ситуация, что вот, ну, не хватает сил сказать извиниться.
Вы знаете, не нужно себя, конечно, насиловать в этом плане, и если нет желания извиниться, но внутри есть понимание, этого достаточно.
То есть достаточно вообще... даже просто внутреннего понимания того, что вот, то есть вот, там я была там неправа там с ребенком, но вот нет сил проговорить, хотя с детьми большей частью я проговариваю, там в других ситуациях бывает сложно.
Вы знаете, бывает даже полезно не всегда извиняться, даже когда нужно извиниться.
А, даже так?
Даже так, да, иногда бывает полезно, потому что мы для них взрослые, старшие, мы авторитет, и в этом смысле кое-какие вещи они и сами понимают, и если мы перед ними извиняемся внутренне, не проговаривая это вслух, они это видят. У нас выражение лица изменилось. Мы утром встали, вместе завтракаем, и они это замечают и видят. Но есть люди, которые считают, не надо никогда извиняться, просить прощения, это тоже крайность. И из 10 раз, хотя бы 2-3 раза, но нужно вербально произнести эти слова. «Прости меня». Извини. Вот так. Спасибо за хороший вопрос. Я сейчас детей своих отправил, они уже месяцы у меня у бабушки с дедушкой, и мы тут с женой уже так классно отдохнули от них, уже заскучали. Но я, кстати, вот когда начал о них скучать, начал вспоминать те моменты, когда обидел их несправедливо, и теперь думаю, так, за что я попрошу у них прощения, а за что не буду просить прощения, просто я уже приготовил какие-то подарки им после такой длительной разлуки, и это будет само по себе уже клеем. Так что не всегда нужно просить прощения, даже если мы виноваты. Это странно звучит, но вот, да.
Понятно, я поняла, да, это странно звучит, да, я понятно.
А потом, знаете, наши дети, они ожидают от нас. Давайте мы привяжем нашу главную тему к вашему вопросу. Они ожидают от нас, что мы будем сильными для них, авторитетными. И когда мы постоянно извиняемся, это бывает, ну, как-то... Для них это неприятно. То есть, ну, понятно, что ты не прав. То есть вещи, за которые, ну, не надо так часто просить прощения. Потому что это сразу наш статус в их глазах понижает, они не хотят этого. И на самом деле вот это ожидание, которое у них есть, мы должны об этом помнить, и наша реальность должна быть такой, чтобы их ожидания соответствовали нашей реальности. Вот я еще раз подтверждаю, как бы, то, что не всегда нужно вербально извиняться.
У нас есть еще вопрос, да. Или ты продолжишь, или мы вот у нас еще есть вопрос. Как мы продолжим?
Я думаю, что лучше в плане диалога, потому что те материалы, которые у меня разложены сейчас на столе, я их, в общем-то, уже использую. Так что лучше диалог.
Хорошо. Тогда, Муслима, пожалуйста, микрофон включен. Муслима.
Добрый вечер. Меня слышно?
Муслима, прекрасно слышно.
Алло, меня слышно? Ой, да? Здравствуйте, да, да. Евгений, ребят, здравствуйте. У меня такой вопрос вот по поводу закона ожидания. В моей жизни закон... Я поняла, что я всю жизнь живу ожиданием. Когда я прошла тренинги Сергея Рогачева, я поняла, что они неэффективны для меня. Почему? Я из своей реальной жизни приведу пример. 22 года живу со своим супругом, и я, оказывается, жила в ожидании, что он когда-нибудь решится, да, приобрести жилье, сделать для нас все, что вот необходимо. Мы с Таджикистана много городов проехали, можно сказать, мой адрес Советский Союз, с маленькими тремя детьми. И вот за эти 10 лет, скажем, скитаний по России, я и он прошли и падение, и взлет, и мы были одной командой. И я создавала свой бизнес и поддерживала, вдохновляла его создать бизнес, его бизнес. Он не решался на это, он занимается машинами. Сейчас прекрасно, он прекрасный мастер, научил своих наших детей, двух мальчишек. И они занимаются этим бизнесом. Но когда я поняла, что он свое время и мастерство тратит только на вот, своих клиентов, то есть клиенты стали его друзьями, и других у него целей нет, мне стало страшно. То есть я, лично моя цель, моя мечта, чтобы мой муж, мой мужчина приобрел жилье. Я как женщина хочу создавать уют. Но вот закон ожидания, позиция ожидания, она не срабатывает у меня. Я сильно разочарована, что моя мечта является моей мечтой. А когда он решится, я просто не знаю. И поэтому сейчас я просто не знаю, как быть, жить с этим человеком дальше или нет. Он прекрасный отец для наших детей, но, простите, если сейчас мне 42, будет 80, и мне страшно просто жить и снимать жилье, это не моя родина, вот, и уехать в Таджикистан, это я не планирую. Поэтому вот закон ожидания в моей жизни не работает. Скажите, как быть? И вот ваш проект «Сильные отцы» – очень, очень интересный проект. Очень хотелось бы, чтобы наши мужчины, ну, на 100% были мужчины.
Да, понимаю вас.
Не просто приносили, да, не просто кормили семью, и вот как вы говорите, вы команда, да, на 100% быть командой, вкладом в свою семью прежде всего, а не в сторону. Как быть?
Вы знаете, закон ожидания говорит о том, что ожидать просто нельзя, это стоять на месте. Есть очень интересная формулировка веры. Вера – это осуществление того, чего ты ожидаешь. То есть вам нужно действовать, влиять на него, создавать определенные условия, напрягать его. Это означает ожидание. Если я ожидаю, значит, я начинаю влиять. Если я сознательно ожидаю, а у вас ожидание, оно, конечно, очень глобальное, вы хотите, чтобы он развивался. Развивался не просто, чтобы квартира была куплена, но и чтобы это развитие было постоянным. Он остановился в своем развитии, он достиг чего-то и стоп. Правильно? Ага.
Да.
Так, я... Да, Муслима, вы на связи, да?
Муслима на связи, да. Муслимочка, только поправь, пожалуйста, немножко микрофон, у тебя эхо идет чуть-чуть.
Понятно. Ну, в любом случае, Муслим, вы когда-то были настолько заряжены вместе с ним на какое-то развитие, что это все по инерции шло, и ваше какое-то неудовольствие или недовольство, оно компенсировалось тем, что он тоже действовал, чего-то достигал. Но в конечном итоге, как я понял, я тоже почитал ваши блоги на Mail.ru, вы женщина активная, настолько активная и, скажем так, позитивная, но вам не хватает, как сказала мне одна знакомая, воинствующего оптимизма. Вот запомните эту фразу – воинствующий оптимизм. Вам нужно начать, ну, так сказать, военные действия вести, потому что что-то в его личности, в личности вашего мужа, расслабилось, обленилось, просто стало вот никаким. И на это, ну, с этим нельзя соглашаться ни за что, никогда. Это нужно, образно выражаясь, бить, толкать, не давать покоя, пока это не начнет, потому что это как стоячая вода, потом просто начинает загнивать. И вот в этом смысле, но опять же он мужчина, и на него просто так не наедешь, да? И нельзя наезжать женщине на мужчину. Это всегда опасно, это всегда последствия тяжелые. Поэтому нужно вам посмотреть, что, в чем он обленился, в чем он перестал развиваться, но в то же время оценить, а что у него продолжает двигаться вперед. И посмотреть, на что у вас хватает сил повлиять, вот, в чем он слаб, в чем он ленивый стал. И там, где вы понимаете, что можно привлечь меня, к примеру, или кого-то из знакомых, с кем вы там, соседи, вам нужно формировать такую неформальную команду людей, вместе с которыми вы начнете создавать условия для своего мужа, чтобы его стимулировать. Вам нужно узнать поближе друзей вашего мужа, чтобы понять, как они на него влияют. Какие у них есть методы, чем они привлекают его. Потому что для вас муж – это в некотором смысле как противник, с которым вам нужно воевать. Но вы воюете не с ним, как с личностью. Вам нужно воевать с некоторыми сторонами его личности, которые обленились, которые расслабились. И вот тут вы войдите в образ такой, ну, не амазонки, конечно, да, но такого воина. Примерно так, и я думаю, что ваш муж, он любит своих детей. Мне так кажется, что он их реально любит. На этом нужно тоже делать ставку. Значит, вы должны со своими детьми плотно так поговорить и узнать максимально, вот на 10-20 лет вперед, чего они хотят добиться, какими они хотят стать, какие качества характера выработать, что иметь в материальном плане, в психологическом, то есть максимум информации собрать на достаточно отдаленную перспективу. И когда вы это все соберете, у вас выстроится некий план жизни на каждого ребенка. Вот чего он ожидает от себя. И, но эти ожидания хорошие, прекрасные, могут воплотиться в жизнь, если отец поможет. И постепенно начать привлекать отца к формированию определенных качеств характера. Не просто вот сделать так, чтобы ребенок мой был смелый и терпеливый. Нет, а, допустим, через 3 года ему понадобится смелость и терпеливость, потому что он, допустим, займется бизнесом маленьким, но своим уже. Или он закончит школу, то есть какой возраст у ваших детей, или он там замуж выйдет, она женится и так далее. То есть мужчин, отцов можно замотивировать, если их привязать к решению задач их детей. Но это опять же отдельная тема отцовства. Мы от нашего закона ожидания немножечко отошли. Спасибо, Муслим, за ваш вопрос. Тема наша продолжается, значит, я напоминаю всем, зовут меня Евгений Сарапулов. Можете задавать свои вопросы мне как психологу. тема «Закон ожидания». Мы чего-то ожидаем от себя, но когда мы ожидаем, мы иногда разочаровываемся, иногда наоборот думаем: «О, ничего себе, как классно у меня получилось». Чего-то мы ожидаем от людей, чего-то ожидаем мы от, ну, от, если вы верующий человек, от Бога, чего-то вы ожидаете от президента своей страны. То есть ожидания касаются абсолютно всего. Например, вы ожидаете, что ваша жена сварит вам вкусный ужин. У меня жена, кстати, сейчас что-то там готовит. И я не знаю, что, но я ожидаю, что будет вкусно, а если не вкусно? Бывает же такое? Бывает.
Ага. Да. Евгений, я тебя как специалиста хочу спросить. Вот ты различаешь эти два слова «доверие», «доверять» и «верить», «доверие» и «вера».
Да,
есть
я различаю
в этих словах?
Угу. Значит, слово «доверие» состоит из приставки «до» и корень «вера». Получается, что прежде чем верить, нужно до веры что-то сделать. До вере. Прежде чем я поверю, я до. Я предположу, я проанализирую, я сопоставлю. Вот у меня жена родилась так, что у нее отца родного не было. Она позволила мне это рассказывать. И я понимал, что я не могу от нее ожидать, ну, такого абсолютного доверия ко мне, потому что в возрастной психологии Эриком Эриксоном был открыт закон. Если ребенок рождается что мы ожидаем, плюс уверенность в невидимом, то, чего я сейчас не вижу. Но я уверен в том, что я это увижу. Поэтому, ну, когда мы влюбляемся, мы уверены в том, что этот человек самый лучший, самый классный. Или когда мы приходим в компанию, и вдруг там как-то все хорошо складывается, и я уверенно себя чувствую, я уверен в своем начальнике, я уверен в этой команде, я уверен в себе. Но дело в том, что начало 90-х годов эту уверенность использовали некоторые нечистоплотные люди. Они собирали команды боевиков и внушали молодым ребятам, что вы просто супер, вы такие сильные, мы без вас, ну, просто вот чувствуем себя как-то не очень, вы нам нужны. И они делали все, чтобы эти ребята поверили, что они очень крутые. И когда они в это верили, они преувеличивали оценку самих себя, а этим наемникам было это выгодно. И ребята шли потом и подставляли сами себя своей уверенностью. Поэтому уверенность – это то, чем мы заражаемся от окружающих. Но она со знаком минус бывает и со знаком плюс. Поэтому тут можно… Чем вера от уверенности? Я немножко в сторону уклонился, но теперь прокомментирую. Вера и уверенность. Если я имею веру командную, например, я играю в волейбол или баскетбол, или футбол, у меня должна быть командная вера. Я должен не только верить в себя, но и верить в свою команду. И команда должна верить в меня, то есть это все взаимное. Да? Тренер верит в команду. Но вот эта вера команды, она становится крепкой, когда я лично уверен в том, что я сделал все, что надо. Все, что от меня зависело на тренировках. И в этом случае, если у меня этой уверенности нет, я не смогу разделять веру команды так, как надо. Или бывает так, что один капитан команды или какой-то игрок верит, ну просто, вот он уверен, у него все хорошо. А вся команда, чемпионат мира по футболу был, особенно Германия проиграла, я был так, ну, Бразилия проиграла, вообще просто невероятно. И все почему? Аргентина, ну там вообще в ауте. Уверенность команды пропала. И верить каждый игрок перестал так, как надо. Поэтому Ну, опять же, сейчас было бы лучше, если бы кто-то из тех, кто нас слушает, то он задал свой вопрос именно по этой теме уверенности, вера, привязав это к какой-то своей жизненной ситуации, мы бы разобрали это более предметно. Хотя у меня тут тоже примеры есть. Самое разное.
Ну, вот как справляться с неуверенностью? Вот смотри, ну вот мы сейчас говорили об уверенности, да, а вот неуверенность. Вот если с этой стороны, с обратной стороны на это посмотреть, на уверенность посмотреть, неуверенность. И вот человек из неуверенного состояния нужно перейти в уверенное. Вот какие бы ты, может быть, ну, советы или что ты мог бы сказать по этому поводу? Как с этим справиться?
Ну, во-первых, неуверенность – это нормально, потому что невозможно быть суперменом во всем. И чемпионами становятся не те, кто абсолютно, вот Майкл Фелпс в плавании, феноменальный просто пловец. Ну и он тоже недавно на чемпионате мира, по-моему, нет, Европы, кажется, на каком-то чемпионате, в общем, он проиграл и там третье место, по-моему, занял, а где-то даже и в тройку призеров не вошел. Так вот, если ты хочешь достичь успеха, быть уверенным человеком, ты должен понять, что у тебя неуверенность всегда будет. Неуверенность – это твои слабые стороны, это какие-то твои недостатки, которые запрограммированы генетически, прошу прощения, у тебя. Неуверенность твоя, она иногда обусловлена сложными обстоятельствами, которые ты не можешь контролировать. То есть это естественные такие вот факторы. Например, раз ты заболел гриппом, да, ты лечишься, а вылечиться не можешь за два дня, три, четвертый, пятый день, уже не знаешь, ну когда, и твоя неуверенность возрастает, потому что ты не можешь контролировать ситуацию, у тебя нет власти над этим. Это естественная неуверенность. То есть нельзя избавляться вообще от неуверенности, так же, как от страха. Но есть другая проблема. Когда человек чувствует себя неуверенно из-за того, что он совершил ошибку, неудача у него какая-то, он говорит так: у меня ничего не получится, я ничего не могу, все плохо. Начинает обобщать. В этом случае, чтобы он не впал в депрессию, нужно ему оценить то, что у него получается. Мне, например, иногда на прямой эфир звонят люди и говорят: я самый плохой человек, мне очень плохо, я ничего не могу, я в разбитом состоянии, как корыто разбито. Я говорю: ну вы же слушали меня, правда? Да. Вы же подняли трубку? Да. Вы же набрали номер, который я объявлял? Да. Вы же сейчас мне рассказываете себе? Да. И задаете еще и вопрос? Да. Я говорю: а вы меня понимаете? Они говорят: да. Я говорю: знаете что? Но вы столько сделали действий, если бы у вас не было уверенности, веры, вы бы просто были бы тормозом полнейшим. А вы столько сделали шагов. Я говорю: знаете, ваша неуверенность, она, возможно, 5% занимает в вашей душе. Вы позволили ей завладеть вашим состоянием полностью. Поэтому иногда нужен человек со стороны, который бы нам объяснил вот эти простые вещи. Сказал: да смотри, ты это можешь, и то, и другое. Человек, к сожалению, очень быстро впадает из-за неуверенности в общее такое коматозное состояние. Причем некоторым людям это еще и выгодно, чтобы мы вообще в этом полном состоянии неуверенности пребывали, потому что мы можем многого достичь, а они завидуют, и им выгодно, чтобы мы торчали вот. На чувство обиды они нас подсаживают, как на иглу наркомана себя. Вот примерно так.
Евгений, у нас вот есть вопрос, я попробую включить Влада. Он просто пишет, что что-то может быть с микрофона. Влад, я тебя включила.
Влад, здравствуйте, слушаю вас.
Наверное, не работает, тогда продолжаем.
Да, тогда продолжаем.
Ну, у меня, знаешь, какое хотел бы тебе уточнить?
Да.
Может так говорить? Просто по ходу того, что ты сейчас говорил, у меня мысль такая пришла. Знаешь, вот мы говорили о вере, да? До да. Веры – это когда человек еще не дошел до веры, то есть до веры, да?
То есть не решился полностью веры. Отдаться чему-то?
Угу. Да, да, ну, только бы такой предбанник такой своего рода, да?
Да, да, да.
А вот уверенность, когда ты уверен, да, ну знаешь, как там у мамы, да?
То есть, думаю, у груди уверен. Уже, на груди туда.
Можно так сказать, что вот, как бы, вот ну, содержание такого слова, да?
Да, да, кстати, очень хороший образ. Уверенность – это как будто ты на груди материнской, да? Это ну, кстати, очень хорошо. Да,
да. Я, кстати, такое замечал, что человек, ну, не знает он, но если он во что-то поверил, он просто, вот из него эта уверенность, вот как раз вот просто транслируется, она снаружи выглядит как уверенность, да? А неуверенность – это когда… Но ты за пределами этой веры, то есть ты без веры.
Вот, кстати говоря, нормальная мама, так же как нормальный наставник, будь учитель, то тренер, он не будет всегда позволять на груди лежать нам. Мы говорим, как хорошо, прям всю жизнь бы так. Mm-hmm. Он говорит, милок, пора почувствовать реальность жизни, и он бросает нас в испытания, от груди буквально отрывает, мы это тепло перестаем чувствовать, мы начинаем испытывать неуверенность, и мать знает это, что это будет неприятно, это будет больно, это вообще будет раны будут, но она знает, что ребенок все-таки всегда не должен лежать на груди, и в этом смысле неуверенность, она помогает нам обрести уверенность, то есть уверенными становятся люди, которые проходят через неуверенность. Человек, который никогда не испытывал неуверенности, он не может быть по-настоящему уверенным человеком. Можно mm-hmm. даже так, да, это, мне кажется, закон. Вот по поводу закона ожидания я сейчас впрыск сделаю мысли важные. Если мы ожидаем, но наши ожидания не воплощаются в жизнь, мы не видим, что они осуществляются, человек проходит 4 состояния. Первое, он разочаровывается. Если он дальше, ну, например, давайте сразу с примером, да? Допустим, mm-hmm. я ожидаю, что мой друг будет меня поддерживать, понимать, и в огонь и в воду, в общем, мы с ним душа в душу. И вот в какой-то ситуации он не захотел меня понять. Я ему объясняю все, но он мне, я не хочу этого принять. Я испытал разочарование. Но я дальше продолжаю ожидать от него, что он будет поступать как друг, как настоящий, как душа в душу. И вот в какой-то момент он подставляет меня. Ну, ему просто вот там денег, да, босс платит, а мы тут вдвоем. И он быстрее оказался возле босса и принял несколько задач, за которые ему босс заплатил денег больше. А мне перепало задач меньше и денег, естественно, меньше. Я начинаю унывать. Я вот, надо же, какой, а? Ну ладно, он же все-таки мой друг. Я продолжаю ожидать, что это мой друг, настоящий, корефан, душа в душу. Если мое ожидание не осуществляется, мой друг опять меня подвел, наступает крах иллюзий. Я-то думал, что он такой прям вот, ну ладно, вот. Но все-таки я продолжаю ожидать от него, что он будет поступать как настоящий друг. И наступает 4-я стадия, это отчаяние или утрата надежды, веры. Любопытно, но очень часто люди доходят до этого крайнего состояния отчаяния или утраты надежды, не меняя своего ожидания. Потому что одна из проблем у нас, у каждого, мы продолжаем ожидать, не меняя свои ожидания. Ожидания нужно уметь менять. Пример. Как-то я читал курс по конфликтологии у социологов. 5-й курс, весна, скоро сессия, потом заканчивают вуз, идут работать. Я на доске пишу, чего вы ожидаете от будущей работы. И ребята высказывают мнение, мы составляем список, в том числе там зарплата 15 тысяч, к примеру. Потом это все закрываю ватманом и пишу, какова реальность. Мы составляем список. И потом я этот ватман снимаю, оказывается, они ожидают, что будут получать 15 тысяч рублей, а реальность максимум 10 тысяч, 8 тысяч рублей. И так по нескольким, буквально у нас из 10 ожиданий и реальности оказалось, что только 2-3 ожидания соответствуют реальности. Я говорю, вы что, ребята, давайте меняйте свои ожидания, пока вы не столкнулись с этой реальностью. Потому что когда столкнетесь, вы можете испытать разочарование, если вы тупо будете продолжать ожидать, чего вы ожидаете. Вы пройдете через уныние, через крах иллюзии, вы можете дойти до отчаяния, утраты надежды. Надежда умрет, а она не должна умирать. Поэтому нужно... Да. Нужно уметь менять свои ожидания, вот как бы заключение.
Но смотри, какой момент, вот когда, ну, очень часто, как ты к этому относишься, твой комментарий, очень многие рекомендуют планку поднимать. Вот ты сейчас сказал, опустите планку, чтобы она не была чрезмерной такой, да, чтобы ты не чувствовал себя плохо. Но очень многие рекомендуют наоборот, планку поднимать, и не просто поднимать, я бы даже сказал вообще задирать. То есть, когда говорится, то не просто у тебя должен быть дом, у тебя должен быть особняк. Да. У тебя должен быть не машина, даже не Мерседес, а Майбах. Вот это круто, знаешь. Не моторная лодка, а яхта. Ну, я вот специально так. Да,
Ламборджини.
А вот если
там...
у тебя этого... И вот ты стремись к этому, тогда... Вот, короче, целься в луну, чтобы попасть в орла. Знаешь, что? Известная присказка. Как ты к этому относишься? Да, вот.
Я очень позитивно отношусь к тому, чтобы ставить перед собой более высокие задачи и напрягать себя. Но проблема, когда человек постоянно изо дня в день ставит перед собой вот эти сверхзадачи. Посмотрим, например, на большой теннис. Каким бы крутым ни был Рафаэль Надаль или этот швейцарец,
Федерер,
да, просто, ну, такой, ну, великолепный Федерер, проигрывают. И они, как умные спортсмены, они знают, что не всегда надо ставить перед собой вот эту завышенную планку. Иногда нужно проигрывать, чтобы выигрывать главное сражение. Поэтому в жизни нужно понять простую вещь. Ты будешь проигрывать в любом случае, каким бы ты сильным ни был. Особенно, если ты каждый день хочешь выигрывать. Поэтому нужно для себя определить, где действительно очень важно выиграть, где надо идти до конца, и планка должна быть очень высокой. А где эта планка не должна быть высокой? Надрывают себя те люди, которые постоянно ставят себе вот эти завышенные цели. По-моему, я достаточно ясно ситуацию нарисовал, да?
Да.
Поэтому если кто-то позвонит... Кто-то позвонит нам и расскажет о том, что вот у меня в жизни так, так и так, то я могу практический совет дать о том, что, например, из 10 случаев вы в 5 случаях завышаете слишком требования к себе и к окружающим, понизьте их, или там в 8, или в 3 случаях.
Вот я как раз хотел тебя сейчас спросить, ну, вот на слайде тут написано, вот у тебя, если я правильно понял закон ожидания, твоей интерпретации, это не такая активная позиция здесь заложена. Не просто пассивно сижу и жду. Ну, у моря там хорошая погода. А я, можно так сказать, что в твоем, как ты формулируешь закон ожидания, звучит он так. Я приготавливаю те события, которые жду. Да? Можно так сказать? То есть какая-то активная фаза здесь есть. Я правильно понял?
Однозначно, мы, чтобы готовить себя к будущим событиям, нужно оценивать прошлое. Человек, который не умеет извлекать уроков, ну, например, если ты совершил ошибку и не извлек из нее урок, это значит, что ты подставил себя в будущем. Потому что это же проблема, но в другой форме, в других обстоятельствах она возникнет, и ты подставил себя тем, что ты навык не выработал. Если ты извлек урок, например, сказал, я не прав в 10% и понял, в чем ты не прав, и постарался это исправить, все. В будущем ты уже готов преодолеть не только такую же проблему, большую. Это одна сторона подготовки и использования закона ожидания. Если я чего-то ожидаю в будущем хорошего, мне нужно извлечь правильные уроки из прошлого, особенно из своих ошибок. Иногда в одиночку это невозможно сделать, надо позволить кому-то стать свидетелем наших ошибок, чтобы он со стороны нам подсказал, что да как. Это второй этап вместе с кем-то. Третий момент. Я должен иметь достойные цели в будущем. Ну, например, я не должен работать только для того, чтобы зарабатывать деньги. Я зарабатываю деньги для того, чтобы общество, в котором я живу, сказало, мы хотим, чтобы он был еще богаче, потому что этот человек, нам рядом с ним лучше становится, места рабочие появляются, их больше. Вообще там мы развиваемся там, и так далее. То есть цель должна быть достойной. Если цель недостойная, то чего бы ты ни ожидал самого лучшего, когда реальность придет к тебе, ты не сможешь это ожидание воплотить в жизнь, потому что у тебя недостойная цель, и эта недостойная цель тебя будет заставлять недостойно поступать. Из 10 случаев один раз ты так сядешь в лужу, так опозоришься, что тебя никто просто не захочет поддерживать. А в бизнесе это кошмар, когда ты остаешься один. Вот так.
Угу. А вот скажи, пожалуйста, вот, почему вот разочарование, когда может наступить? Вернее, почему вот мы ожидаем чего-то, да? Вот сделали то, что ты сейчас сказал, да? Какие-то шаги, действия предпринимаем, и тем не менее не получаем желаемого. Вот из-за чего мы можем не получить это желаемое? В каком месте да, вот этот сбой или помню. Недоработка может быть?
Угу. Я вспоминаю одну семейную пару. Они ко мне приходили на консультацию, они позволили мне рассказать об этом. Значит, влюбленные были, все прекрасно. Поженились, месяца через 3 она звонит, говорит, Евгений, спасайте наш брак. Я говорю, что такое? Евгений, вы просто не представляете. Значит, они поженились в августе, осень началась. Она говорит, я дома. Мы договорились, что первые 3 месяца я не работаю, я вся для него, прихожу готовая, чтобы всегда, когда он хочет, секс по полной программе, окей, там, посмотреть фильм, окей, там, ну и так далее. Она говорит, все делаю, варю. Он приходит. Говорит, представляете, заходит в ботинках, в зал, по ковру, ложится в них и с них капает. Это вот то, что на улице там. Говорит, ну я ему не говорил ничего, там вытирала, пылесосила, мыла. Говорит, раз, второй, третий. Потом ему сказал, ой, говорит, извини. Продолжает, говорит. Потом уже, говорит, ну, я поняла, что он меня не любит. Я, говорит, ожидала, что он такой классный. Мы с ней разговорились, оказалось, у нее отец, он приходил домой, значит, заходит, берет щеточку, тапочки, тряпочку, выходит в коридор, снимает обувь в тапочки, чистит свои ботиночки тряпочкой, потом щеткой, заходит, ставит их на полочку. Она это видела с первых месяцев своей жизни. Это было всегда. Она настолько к этому привыкла, что она думала, верила и считала, что все мужчины, они так должны поступать. Она ожидала, что ее муж будет точно так же приходить, вот так же. И когда ее муж совершенно противоположно. И она разочаровалась настолько, что была готова до развода дойти. Я говорю, знаете что, давайте менять свои ожидания. Измените свои ожидания, и все, и дело пойдет. У меня ситуация в семье была. Мы жили в такой хрущевке первое время, кухня была просто убитая. А для меня, мне как бы, ну, главное, чтобы харч был вкусный. Я пришел, поел, все клево. Жена, чувствую, месяц, второй, третий проходит, она на кухне, отвратно просто. Там настроение у нее какое-то. Я говорю, да нормально, обои тут, что, потолок, ну там трещина, ну... Ну, то есть, в общем, она перенапряглась потом до такой степени, что у нас везде напряг пошел. Потом вдруг раз, через неделю после этого напряга, бам, все стало хорошо. Что такое? Я уже, ну, сильно контрастно все как-то. Я говорю, ты что вообще? Что случилось? Она говорит, я подумала, ну, ты же мужик нормальный. Нормальный. Ты же тут у меня и кандидат наук, там, и психолог весь из себя, ты же гвоздь бить можешь, ты же деньги не пропиваешь, там. Ты же у меня такой секс-аппель. В общем, ну, нормальный, да. Ну, говорит, я подумал, ну, если ты вообще в целом нормальный, ну, ты же когда-то, ведь, ну, пробьет тебя эта тема. Ведь, ну, не будет же это всю жизнь продолжаться. Я, говорит, поняла, что не надо тебя перенапрягать. И что интересно, а, даже вот это не через неделю произошло, это было лет уж, не знаю, 10 назад. Короче, она уехала в деревню и отправилась их с детьми. Где-то на второй, на третий день захожу на кухню, себе там что-то, какую-то лапшу, типа роллтон тогда, да, и смотрю, думаю, какой кошмар, какие стены, какой потолок, какая жуть вообще, как?
Это до того, как она тебе вот этот уже...
Да, она мне, да, да, ничего не сказала.
Она тебя меня... приняла, или да, просто она уехала?
Да, 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 да. Она уехала, она ничего мне не говорила.
Еще не говорила. Про...
Ничего, да. В общем, я там ремонт как мог, да, сделал. Идеально, шторочки, там все, все, все дела. Она потом вернулась, и я ее потом спрашиваю, говорю, ты мне почему, ну, перестала говорить? И вот она мне потом все сказала, то, что я только что, да, недавно сказал. Я говорю, ты представляешь, а? Ты перестала меня напрягать, но ты... И я вот это доверие, веру в себя, я ее... Она передалась мне, да? Мы существа духовные, люди, да? То есть мы не только туловище у нас, да? И нервная система, у нас там нечто больше. Я думаю, что вот это вот, мое естество, оно почувствовало. Но моя жена, дело-то в том, что она изменила свое ожидание. И реальность, то есть я, ее муж, стал меняться. И в конечном итоге мы, меняя свои ожидания, можем влиять на реальность. Реальность иногда бывает такая, что просто жуть, кошмар, меняя
свои ожидания. А может быть, она и не изменила ожидания? Почему? Она как хотела лучшую кухню, так она, наверное, ожидала. Она, может быть, в твоем случае, как ты рассказывал, она, может быть, как раз и приготовила это ожидание, сказав тебе вот эти вот правильные слова, и просто
это
тебя
верно.
Приготовила, потому что взяла и сделала эту кухню. Какой надо,
она произнесла вот еще что-то.
Ожидание там, да-да.
Я, говорит, перестала ждать, что ты через месяц это сделаешь. Я сказала себе так, он это сделает когда-то. Типа через год, там, ну, через какое-то время. Но не через там, месяц, не через неделю, как я. А, потому что про себя она, видимо, говорила. Вот если он через 10 дней что-то здесь не сделает, ну все. Ну крышка, ну конец просто. Угу. И в этом смысле есть ожидания, которые вообще надо полностью менять. А есть ожидания, которые нужно изменить в плане отсрочки времени. То есть это уже отдельная тема, да, как менять свои ожидания. Потому что иногда некоторые люди полностью отказываются от ожидания, что человек, например, изменится. Это ужасно. То есть если ты перестаешь ожидать, ты перестаешь доверять, ты перестаешь верить, ты перестаешь надеяться, это все, это просто, ты буквально хоронишь. А это чревато крайне тяжелыми последствиями. Но есть так... и ожидания иллюзорные, которые могут, как говорится, мои желания исполнились, и они меня погубили. Вот тоже, то есть я ожидал, ну, например, ой, как она мне нравится, да, я, ну нет, я обязательно, или, ну это про девушки, да, допустим, парень, или о работе, я хочу работать в этой компании, я точно должен там работать, это мечта моей жизни. И вот ты туда попал, стал работать и думаешь, куда я влип? Или кто же, какая же вообще тут рядом со мной? Да как же я так мог? Поэтому иногда ожидания бывают настолько сильные у тебя, что они путают твои мозги, они путают твою оценку ситуации. И у тебя зашкал идет, и ты перестаешь адекватно оценивать происходящее.
Вот я как раз хотел тебя и спросить. Вот... Ну, есть такие рекомендации, что если ты должен очень сильно что-то хотеть, знаешь, одержимость, вот есть даже такое слово, ты должен быть одержим некой идеей.
А вот секрет книги цели. Сейчас, там, по-моему, об этом идет, то есть ты должен очень сильно захотеть. Да, да, продолжай.
Да, так вот вопрос, надо ли сильно хотеть, вот это сильное, сильно хотеть действительно помогает или же наоборот мешает, потому что... Ну, есть, по-моему, ну, вот твое мнение, надо сильно хотеть или сказать, я это хочу, и дальше идти, не помню, уже как пойдет. По-моему, даже в том же секрете, там как бы много чего такого и противоречивого, на мой взгляд. А потом идешь, и как за почтовым ящиком, за почтой, знаешь, ты идешь, тебе пришла почта, исполнение твое, и ты берешь, спокойно забываешь, забираешь. Знаешь, там без, такой, без борьбы такой, ты должен прибежать первым после того, как пришел почтальон подъезд, знаешь, чтобы никто еще не вышел из квартиры, чтобы свою собственную почту забрать. То есть без этой борьбы, без одержимости, это... Ну вот что ты по этому поводу скажешь?
Приведу буквально сейчас, что происходит. Прошло уже полтора часа после начала нашего общения. Я периодически очень сильно ожидаю звоночков, вопросов, контакта, диалога. А потом перестаю ожидать так сильно. То есть я постоянно меняю свое желание. То оно иногда я сознательно его усиливаю, начинаю применять какие-то приемы, то шутить начинаю, или какие-то истории рассказывать, или в диалоге, да, как-то себя веду. То знаний больше использую, то эмоций. И тут нужно постоянно, то есть нельзя очень сильно ожидать. Я сам себя перенапрягу, и те, с кем я общаюсь, они тоже перенапрягутся из-за этого. Нужно менять. Иногда нужно сильно ждать, и тем самым ты поддавливаешь на людей, и нужно это делать. Потом нужно это, эту ситуацию отпускать. Сказать себе, расслабься, парень, расслабься. Все нормально. Ты в теме, все. Какая ситуация у людей, какое настроение. Это же целая вселенная. Ты сталкиваешься с человеком, он как вселенная. Расслабься. А потом так, ну-ка дай-ка импульс в эту вселенную, запусти туда торпеду. Сильное такое желание, да, вот сейчас, начни. Ну, например, значит, как-то мой знакомый попробовал вино атташе. Говорит, хотел я стать атташе, ну, думаю, дай, вот купил дорогущее вино, 1005 стоит. Попробовал, говорит, что-то не почувствовал, что у меня что-то из атташе. Ну ладно, говорит, дай пойду попробую. Значит, купил бутылочку, президент, говорит, ну атташе, может, как-то слабо. Купил тоже дорогущее, попробовал, и, говорит, не чувствую тоже изменений. И, говорит, только когда купил пиво Козел, попробовал, почувствовал, что произошли некоторые изменения. Вот так вот и у нас, да, то есть... Нужно очень сильно желать и прилагать максимум усилий, а потом расслабляться. И точно так же, например, вот интимные отношения. Ты очень сильно желаешь, чтобы тут все было страстно, классно, там прямо вот удовольствие, чтобы... Но твое очень сильное желание может помешать тебе увидеть нюансы. Потому что, когда ты сильно чего-то желаешь, ты замечаешь только большие, такие броские вещи. А когда ты желаешь не очень сильно, но желаешь, ты мелочи замечаешь быстрее, более внимателен. Поэтому в этом смысле страсть очень хорошо, но обычное влечение бывает лучше, чем страсть сильная. Но когда обычное влечение, без страсти тоже никуда не пойдет. Так что это тоже как волна. Нужно наверху, потом внизу. Это нужно учиться регулировать. Да.
Евгений, ты знаешь, вот бойтесь своих желаний, они иногда сбываются.
О, очень знакомо. Что вы вообще просто...
Ой. И что вот прямо...
Но я так чувствую, что в будущем это еще придется эту горькую... чашу испить. Но лишь бы как бы сознательно не быть таким ослом, да, упертым бараном в одни и те же ворота, да, не биться головой. Да, Александр, по-моему, что-то хотел сказать.
Кстати, да, хотел тебя спросить, вот ты как, ты принимаешь реальность или ты изменяешь ее? Ты как бы сторонник какого подхода или у тебя комбинация, может быть, этих двух подходов?
Я считаю, что есть реальность, которая дана нам. Ну, например, я родился в семье, я ее не выбирал. Это реальность. Вот такая, какая она есть. Отец, мать, брат, сестра. родственники. Я, например, недоволен крайне. У меня есть знакомая, у нее отец был Чикатило, маньяк. Я не знаю, слышали или нет, я лично знаю эту женщину, она замуж вышла, причем женился, взял ее в жены один человек, который знал, что у нее такой отец. Вот. И она тоже, разве она хотела бы выбрать себе такого отца? Конечно, нет. Но она, вот такая реальность. Однако, когда каждый из нас рождается в семье, попадает в реальность вот такую, с другой стороны, у него есть право, власть влиять на эту реальность и изменять ее. Что-то изменить он не может, а что-то может. Поэтому есть реальность, которую мы создаем и должны создавать. И наши ожидания, они создают эту либо иллюзию, либо реальность.
Что мы не можем изменить? Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, что человек не может изменить?
Например, мы не можем изменить процесс старения. Мы стареем. Наше тело стареет. Душа не стареет, я считаю. И если тело стареет, какие бы мы ни принимали бани и как бы ни ухаживали, мы стареем.
Но некоторые как-то продлевают это, то есть не останавливают, но есть такие, которые намного моложе выделили, то есть как-то они влияют, не сказать, что они полностью там подчинили, да, там.
Но даже у них, по сравнению с другими, у них очень все моложаво выглядит, но даже и они, какие бы ни были, все равно, вот, например, Гурченко у нас в России. Я на нее смотрю, у нее там глаза, наверное, скоро просто вот видеть не будут, потому что она все эти подтяжки себе делает. Она уже стала уродливой из-за того, что она хочет постоянно молодиться. Лучше бы морщины были, она бы красивее выглядела, чем... То есть здесь еще мера нужна.
Ну, да. Но есть Ротару, ты знаешь, я просто тут же вспомнил.
Ротару
это вообще обалдеть. Я вот на нее смотрю, я не могу вообще понять. Может, это какой-нибудь двойник?
Но наступит момент, когда это закончится тоже. То есть все равно процесс старения, он неизбежный настолько, что нет такого человека. Просто вот мы ученых попросим, чтобы они нам представили картинку. Человек таким же молодым и остался в 90 лет, допустим. Это нереально. Просто кто-то от...
А может, надо сменить ожидания, Евгений, как ты считаешь? Может, это результат вот этого ожидания, массового ожидания? А вот все ожидают, что там к 90-70 годам надо, там, короче, сморщиниться, согнуться и задуматься.
Я считаю, что вот неизбежно наше старение. Из-за этого мы должны переключить свое ожидание. Допустим, туловище мое уже... начинает барахлить. Ну, это естественный процесс. Но не стареют душой ветераны. Значит, если я ветеран, душа моя стареть не будет. Я должен переключать свое ожидание на то, чтобы моя душа не старела. И она точно может не стареть. Ведь есть люди, они старики, старухи в душе своей. Это кошмар. Поэтому нужно компенсировать. И вот этот метод компенсации, переключать свое ожидание, например, с мысли на чувства, с чувств на волю, с воли на ценности, с тела на душу, еще есть дух у человека, да, то есть, и вот умение переключать свои ожидания, это помогает нам чувствовать себя комфортно, в балансе. Некоторые люди зацикливаются на своем теле, ожидают, продолжают. Точно так же, если ты будешь ожидать чего-то от России, от изменений, от президента, от Путина, но это не происходит, ты можешь просто зачахнуть с этими ожиданиями своими. Их надо уметь менять, потому что нужно учиться испытывать удовольствие в трудных условиях. Нужно уметь играть картами, которые ты получил при раздаче. А так многие люди говорят, ну вот если бы у меня была жена, если бы я родился там в Лос-Анджелесе, если бы и пошло-поехало, потом в конечном итоге ты ему говоришь, знаешь, да вот царь Соломон, я просто потрясен был, когда впервые прочитал, он говорит, тот, кто ушел из этой жизни, счастливее того, кто родился. Но тот, кто не приходил на этот свет, он счастливее этих обоих. Вот, я иногда его понимаю, но я понимаю, что нельзя горевать настолько, чтобы существовать, а не жить. Жить надо каждый день.
А можешь еще раз повторить высказывание Соломона?
Соломона? Я сейчас процитировал не дословно, смысл передал. Суть, да. Тот, кто ушел из этой жизни, счастливее того, кто родился. Но тот,
как
кто
ты
не
принимаешь. Скажи, прокомментируй, пожалуйста.
Да.
Я просто слышу здесь неприятие мира, неприятие реальности. Короче, кто родился, еще не мучился, а этот мучился. Так это человек мучается, когда он не принимает эту жизнь. А тот, кто принимает, он кайфует, наслаждается. Тот, кто родился, что радоваться, ты еще не жил. Что тут счастливым?
Я думаю, что тот же Соломон, у него есть такое высказывание: во многой мудрости много печали. Он же очень мудрый был, прям сверхмудрый. Я думаю, что вот эта его мудрость, это была печать для него. И на самом-то деле, конечно же, если мы приходим в этот мир, какой бы он ни был, в этом мире есть достаточно повода для оптимизма. У меня знакомый есть, у него 3 раза операцию на черепе делали. Вот он о себе рассказывал так. У меня, говорит, левая рука иссохшаяся, она, правда, загнутая такая, прям уродливая. Он говорит, левая рука уродливая и иссохшаяся, но правая-то работает. Говорит, мне череп в 3 местах пробили, операцию делали 3 раза. На моем мозге. Но, говорит, я же соображаю. Он говорит, я хожу так вот, неровно, у меня там с ногами тоже проблемы от рождения. Но я же, говорит, могу ходить. Он когда-то жизнь самоубийством хотел закончить, и говорит, я просто стал себя спрашивать. Говорит, мимо меня проходят девушки, многие, которые мне нравятся, но они не обращают на меня вот такого вот чисто физически с уродливыми какими-то моментами. Не обращают внимания. Но, говорит, меня же любит мама, и есть те, с кем я общаюсь, а те красотки, которые на меня не обращают внимания, эти цыпочки, а часто у них только это и есть, но у меня зато есть пару девушек, с которыми я так классно общаюсь. Да они такие красотульки, что они там перца зададут этим вот топ-моделям такого, что те там мама не горюй, просто в ауте останутся. Я его послушал, был просто, думаю, ничего себе. Я это запомнил на всю жизнь. Так что вот такая жизнь.
Наверное, человека так прямо сама жизнь подтолкнула в оптимиста. Ты представляешь, если бы он был пессимистом, он бы не выжил.
А многие, ведь статистика свидетельствует о том, что 20 миллионов человек в мире ежегодно предпринимают попытку к самоубийству. Это у нас в России около 60 или 70 тысяч человек ежегодно заканчивают жизнь самоубийством. Они не нашли в себе сил, они не смогли. Он смог. Это я к тому, что мы не знаем, кто окружает нас, но мы должны постоянно в этой жизни людей инфицировать оптимизмом. То есть сознательно, целенаправленно. Причем оптимизм должен быть реальный. Не такое, что все хорошо, все классно, жизнь прекрасна. У жизни есть черные полосы. Просто людям надо говорить и воспитывать их, учить тому, что белая полоса точно будет. Какая бы черная полоса ни была, белая обязательно наступит. Не говорить, что черных полос нет, так нельзя. Так же, как детям. Нельзя от них ожидать, что они всегда будут 5 получать. Отличники – это те люди, которые вообще-то лукавят перед другими, перед самими собой, они чего-то тоже не знают, но просто они научились в общем, я не хочу всех огульно там критиковать, отличников, но в любом случае нереально, чтобы ты все знал на отлично. Поэтому, если родители ожидают оценок таких, я помню, у меня студентка была, когда я работал в университете, она на 4-м курсе училась, пришла ко мне, говорит, знаете, Евгений, я устала быть отличницей. Я говорю, а что такое? У меня отец, он говорит, желает только, чтобы были одни пятерки у меня. Она говорит, я перестала учиться, я работаю на оценку, работаю на отца. Я, говорит, перестала познавать. У меня, говорит, знание в голове уже это не знание, просто я как робот. Я чувствую, что я тупой становлюсь. И получается, ожидания отца в отношении дочери завышенные. Нельзя, потому что она имеет право и на четверку, даже на тройку, даже на двойку имеет право. Угу. И в этом смысле закон ожидания, если ты его не знаешь и неправильно используешь, ты можешь надорвать просто силы ребенка, допустим, или друга своего, или начальник может надорвать силы своих подчиненных, или капитан там, ну, в общем, везде это, да, уже, если так проецировать. Я смотрю, да. У нас времени остается 12 минут до завершения.
Даже 2 минуты.
А, даже 2 минуты, хорошо.
Перерыв нужно перед уроками. Угу. Вот.
Огромное. Ну, я хочу выразить свое удовольствие. А, да. Ну да.
Ну, я хочу тебя поблагодарить, и еще, конечно, у тебя будет возможность сказать заключение, да. Если ты что-то хочешь добавить. Да. То есть я хочу тебя поблагодарить за урок, за очень интересный разговор. Надеюсь, что мы этот разговор, у нас будет возможность продолжить. У ребят будет возможность задать вопросы, которые, может быть, они сегодня еще не успели задать. Вот. Ребята, оставляйте, пожалуйста, обратную связь. Пожалуйста, Евгений.
Да, я испытал удовольствие сегодня от того, что общался со многими людьми. Я чувствую ваше присутствие. Я хочу поблагодарить отдельно тебя. Каждого, кто сейчас сидит где-то в других странах, где угодно. Вы помогли мне почувствовать себя человеком еще больше, потому что вы позволили мне сегодня учить вас. Вы знаете, это большая привилегия, и я вам за это благодарен, и буду рад стать вашим помощником, поддержкой в ваших жизненных ситуациях в будущем. Спасибо за то, что вы помогали мне своим внимательным отношением ко мне. Ну что, до следующей встречи, и как я люблю говорить, учитесь смотреть реальности в лицо так, чтобы не терять веру в победу.
Евгений, большое тебе спасибо. Ребята, большое спасибо всем. И, пожалуйста, оставляйте отзывы об уроках у нас на форуме. И там вы можете задать все вопросы Евгению. Евгений, у нас есть форум, и там ребята оставляют свои сообщения, и ты тоже можешь там им отвечать на вопросы, когда они напишут. И мы, я думаю, встретимся на следующем уроке с тобой еще. А следующий урок у нас прямая трансляция из Киева через 10 минут.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго. Спасибо всем.